20. Шикита объяснилась в любви. Громадная толпа собралась на Гревской площади, несмотря на то, что часы показывали раннее время. Высокие кровли Доминика Вакадора выделялись серо-лиловыми профилями на молочно-белом небе. Их холодные тени тянулись до середины площади, и там облекали собой какое-то мрачное сооружение на 1 или 2 фута, возвышавшееся над головами и вымазанное кроваво-красной краской. Из окон домов выставлялись головы и исчезали, так как зрелище еще не начиналось. Из слухового окна башни, расположенной на углу площади, откуда, по преданию, Маргарита смотрела на казнь Деля Моля и Коконаса, выглянула сморщенная старуха, ужасное превращение прекрасной королевы в безобразную колдунью. Ребенок с трудом взобрался на каменный крест, стоявший на покатом берегу реки, и повис на нем, раскинув руки и плотно сжав ноги в трудной позе злого разбойника. Но, тем не менее, он ни за что не оставил бы своего местечка, ни за какие ковришки. Отсюда можно было видеть интересные подробности на эшафоте. Колесо, чтобы вертеть преступника, веревки для привязывания его, лом для сокрушения его костей — все это были вещи, на которые стоило посмотреть. Тем не менее, если бы в числе зрителей нашелся кто-нибудь и обратил бы особенное внимание на этого странно повисшего ребенка, он открыл бы в выражении его лица другое чувство, не одно пошлое любопытство. Не свирепое желание насладиться видом мучений привело сюда это юное существо со смуглой кожей, с большими глазами, окруженными темными кольцами, с блестящими зубами, с длинными черными волосами и с загорелыми руками, цеплявшимися за неровности камня. Нежность этого лица, казалось, обличала даже другой пол, не соответствующий одежде. Но никто не смотрел в эту сторону, и все головы инстинктивно поворачивались к эшафоту или к набережной, по которой должны были вести осужденного. Там и здесь мелькали знакомые лица. Красный нос посреди бледного лица — это был Малартик. И достаточно было увидеть носатый профиль Жакмена Лампурда, выделявшийся над его плащом, заброшенным на плечо по-испански, чтобы не сомневаться в его подлинности. Брингенариль надвинул шляпу до самых бровей, чтобы скрыть отсутствующее ухо, оторванное пулей Пьетгри. Но его тоже легко было узнать в этом Верзиле, сидящем на тумбе и курящем длинную голландскую трубку для препровождения времени. Сам Пьетгри беседовал с Тартгелем, а на ступеньках городской ратуши прогуливались, как философы, болтая о разных вещах, многие другие гости коронованной редьки. Гревская площадь, где рано или поздно они роковым образом должны были окончить свои дни, оказывала на убийц, разбойников и мошенников странное очарование. Это мрачное место не отталкивало их, а, напротив, привлекало. Они приближались к нему, делая сначала широкие круги, потом все уже и уже, наконец попадали на эшафот. Им приятно было смотреть на виселицу, на которой и их повесят. Они жадно созерцали ее страшный очерк, и, глядя на гримасы погибавших, они приучались к смерти. Впечатление производилось не то, какого добивалось правосудие, стараясь стращать преступников видом казней. Вот чем объясняется наплыв всевозможных общественных подонков в подобные дни. Ведь свидетелями трагедий всегда бывают родственники, знакомые, часто товарищи по преступлению. Идут смотреть, как вешают двоюродного брата, колесуют сердечного друга, кипятят милого человека, с которым вместе сбывали фальшивую монету. Не быть на таком празднике значило совершить невежливость. Да и осужденному весело видеть с эшафота знакомые лица, это поддерживает и возбуждает энергию. Трусость не имеет места перед ценителями истинного ремесла, и гордость приходит на помощь страданию. Таким образом обставленный, умирает как римлянин тот, кто плакал бы как баба, если бы его казнили инкогнито на дне погреба. Пробило 7 часов. Казнь должна была совершиться в 8. Поэтому Жакмен Лампурд услыхав, что пробили часы, сказал Маляртику:
«Видишь, у нас еще было время раздавить бутылочку. Но всегда ты спешишь и нервничаешь. Что, если нам вернуться в коронованную редьку? Смертельная скука стоять, как журавль, и ждать. Да и, наконец, видеть, как колесуют несчастного малого, стоит ли? Во всяком случае, стоит ли такого долгого ожидания? Казнь скучная, мещанская и пошлая. Я понимаю еще четвертование лошадьми, разрывание калеными щипцами, заливку расплавленным свинцом, что-нибудь этакое необыкновенно мучительное и дьявольски жестокое, делающее честь воображению судьи и ловкости палача. Тогда, куда ни шло, из любви к искусству я остался бы. Но из-за таких пустяков... Фи!»
«По-моему, ты не совсем справедлив к колесу», — задумчиво отвечал Малярчик, потирая нос, который был краснее, чем когда-нибудь. «В колесе есть тоже своя прелесть».
«О вкусах не спорят. У каждого есть своя страсть, как сказал один латинский автор, кажется, очень известный, но я забыл его имя, потому что в памяти моей сохраняются только имена великих полководцев. Тебе нравится колесо, не спорю с тобою, и что делать, поддержу тебя компанию до конца. Но согласись сам, что обезглавленнее дамасской сталью, на спинке которой есть бороздка, наполненная живым серебром, чтобы инструмент был тяжелее, требует верного глаза, силы, ловкости и представляет зрелище не только благородное, но и действительно привлекательное».
«Да, без сомнения. Но зато оно скоро кончается. Одна молния. И к тому же рубят голову только дворянам. Меч — их привилегия. Но из демократических казней колесо имеет большое преимущество перед виселицей. Последняя хороша только для второстепенных негодяев. Агастен больше, чем простой вор. Он заслуживает не одну веревку, и правосудие отнеслось к нему с тем вниманием, какого он стоит».
«У тебя всегда была слабость к Агастену, без сомнения, ради Шикиты, странности которой раздражали твой чувственный глаз. Не разделяю твоей любви к этому бандиту. Лучше бы он продолжал работать на больших дорогах и в горных проходах, как грабитель. Цивилизованный же город требует большей деликатности. Не все тонкости искусства ему были знакомы. У него неопрятная, неумная провинциальная манера. Малейшее препятствие, и он пускает в дело нож и убивает глупо и дико. Рассечь Гордиев узел не значит его развязать, ведь Александр его не развязал. Кроме того, он не умеет владеть шпагой. В нем нет благородства».
«Специальность Агастена — наваха, оружие его страны. Подобно нам, он не посещал фехтовальных зал, но в его специальности много непредвиденного, смелого, оригинального. Удар его соединяет в себе хорошие стороны пули с верностью холодного оружия. Кто намечен, тот бесшумно поражается на расстоянии 20 шагов. Весьма сожалею, что его карьера прерывается так рано. Он отлично шел и обладал мужеством льва».
«А я, — отвечал Жакмен Лампурт, — за академическую сторону. Нет форм, и все потеряно. Каждый раз, когда я нападаю, я дотрагиваюсь до плеча моего человека и даю ему время на защиту. Он может отбиваться, если хочет. Это дуэль, а не убийство. Я бритер, но не убийца. Правда, что мое глубокое знание фехтовального искусства обеспечивает за мной успех, и что моя шпага почти непогрешима. Но знать хорошо что-нибудь не значит плутовать. Я поднимаю кошелек, часы, драгоценности и плащ убитого. Другие сделали бы то же самое на моем месте. Так как я трудился, то я имею право на вознаграждение. Что бы ты ни говорил, работа ножом мне противна. Эти упражнения хороши только в глуши и над людьми низкого звания».
«О, Жакмен Лампурт, ты весь на правилах, тебя не сдвинешь. А все же в искусстве не вредит немножко фантазия.
Я допускаю фантазию разумную, сложную и утонченную, но эта животненность, беспощадная и свирепая, мне не нравится. Агастен упивался кровью и в своем кровавом опьянении бил куда попало. Слабость, когда пьешь из головокружительной чаши убийства. Надо иметь крепкую голову. Так и в этом доме, куда он проник в последний раз, чтобы украсть деньги. Он убил сначала мужа, который проснулся, потом жену, которая спала. Убийство излишнее, чересчур жестокое и невежливое. Не надо убивать женщин. Можно убивать женщин только тогда, когда они кричат. Хотя все-таки лучше им заткнуть глотку. Попадешься за эти избиения женщин, разнежешь судьи и народ, и на тебя смотрят, как на чудовище.
— Ты говоришь, как Иоанн Златоуст, — отвечал Малартик. — Такой у тебя профессорский тон, и так ты убежден, что мне нечего тебя дразнить. Но что станется с этой бедной Шикитой?
Жакмен Лампурт и Малартик философствовали таким образом, когда на набережной показалась карета и выехала на площадь, взволновав толпу и потеснив ее. Лошади били копытами, не подвигаясь вперед, и наступали на чьи-нибудь сапоги, что заставляло ротозеев и лакеев пускаться в ругательные диалоги и сыпать проклятиями. Пешеходы, теснимые таким образом, охотно напали бы на карету, если бы герцогские гербы на дверцах не внушали им страха, хотя люди эти вообще и не особенно уважают то, что заслуживает уважения. Вскоре давка стала так велика, что экипаж принужден был остановиться посредине площади, и издали казалось, что кучер уселся на головы, до того неподвижно торчал он на своих козлах. Чтобы расчистить дорогу и проехать, надо было бы передавить слишком много всякого сброда, а этот сброд на Гревской площади был у себя дома и едва ли позволил бы проделать это над собой. Эти мерзавцы ждут казни, и тогда только освободят площадь, когда преступник будет отправлен на тот свет, — сказал прекрасный молодой человек, великолепно одетый, другу своему, который тоже был очень красив, но в костюме поскромнее, и сидел рядом с ним в глубине кареты. Черт бы побрал этого дурака, который заставил себя колесовать как раз в ту самую минуту, когда мы проезжаем через Гревскую площадь. Разве нельзя было отложить до завтра?
— Поверьте, — отвечал друг, — что он с удовольствием согласился бы, и для него это еще хуже, чем для нас. Нам ничего не остается, мой дорогой сиганьяк, как только отвернуться, если зрелище будет отвратительно, хотя это довольно трудно, так как страшное привлекает. Беру в свидетели святого Августина, который открыл глаза в цирке, хотя обещал держать их закрытыми, когда раздались крики народа.
«Во всяком случае, нам не очень долго придется ждать», — отвечал сиганьяк. «Посмотрите-ка туда, Валамбрес. Толпа расступается перед позорной колесницей». В самом деле, медленно подвигалась окруженная всадниками колесница, запряженная клячей, и слышался грохот железа. Она раздвигала группы любопытных и медленно направлялась прямо к эшафоту. На поперечно брошенной доске сидел Агастен рядом с престарелым белобородым капуцином, который прикладывал к его губам медный желтый крест, отполированный поцелуями умиравших в добром здоровье. Волосы бандита были повязаны платком, концы которого висели на затылке. Рубашка из толстого полотна и штаны из старой саржи составляли весь его костюм. Он был в последнем туалете. Туалет изысканный. Палач уже овладел курткой осужденного, так как это было его право, и предоставил ему только эти отрепья, достаточные для того, чтобы в них умереть. Целая система веревок, конец которых находился в руках палача, сидевшего на задней скамейке повозки, так что пациент не видел его, удерживала Агастена, хотя, по-видимому, он пользовался свободой. Слуга палача, сидя боком на облучке, правил худой лошадью и стегал ее с размаха.
— А, — сказал сиганьяк, сидя в карете, —
Вот бандит, который когда-то остановил меня на большой дороге, командуя отрядом манекенов. Я рассказывал вам об этой истории уже, когда мы проезжали мимо того места.
«Вспоминаю», — сказал Валамбрес. «Я смеялся от чистого сердца. Но с тех пор, кажется, каналья предался более серьезным занятиям. Честолюбие погубило его. Впрочем, он хорошо держится».
Агастен немного был бледен, несмотря на свой естественный загар, и внимательным взглядом пробегал по толпе, кого-то ища. На каменном кресте он заметил ребенка, о котором мы говорили в начале главы, и который все продолжал оставаться на своем месте. При виде его радость блеснула в его глазах, и слабая улыбка полуоткрыла его губы. Он сделал головой чуть приметный знак, бывший его прощанием и вместе завещанием, и в полголоса проговорил:
«Шикита».
«Сын мой, что вы такое сказали?» — произнес капуцин, помахивая крестом. «Кажется, это имя женщины, какая-нибудь цыганка, без сомнения, или распутная девица. Думайте лучше о вечном спасении, ведь вы стоите на пороге вечности».
«Совершенно верно, отче. И хотя у меня волосы черные, вы моложе меня, несмотря на то, что у вас белая борода. Каждый поворот колеса по направлению к этой машине старит меня на 10 лет.
Для провинциального разбойника, который должен был бы срабеть перед парижанами, — сказал Жакмен Лампурт, проталкиваясь к эшафоту и работая локтями направо и налево, — этот Агастен отлично себя держит. Он не очень переменился и не так, как другие. У него нет трупной гримасы казнимых. Голова его не качается, он держит ее гордо и прямо, признак мужества.
Он пристально посмотрел на машину.
«Если меня не обманывает моя опытность, он умрет прилично и по правилам, без стонов, не будет отбиваться и не будет делать признаний, чтобы выиграть время».
«О, относительно этого не может быть опасности», — сказал Малертик. «Во время пытки ему вогнали 8 клиньев, прежде чем он разжал зубы, а товарищи не выдал».
Повозка тем временем подъехала к эшафоту, и по его ступенькам медленно взошел Агастен, предшествуемый слугою, поддерживаемый капуцином и сопровождаемый палачом. Менее чем в минуту он был растянут и крепко привязан к колесу помощниками палача. Сам заплечный мастер, перебросив через плечо плащ, обшитый лестницеобразным белым галуном, засучил рукав вокруг своей руки, чтобы действовать свободнее и непринужденнее, и преклонился, желая взять роковой лом. Это было страшное мгновение, тоскливое любопытство сжало грудь всем зрителям. Лампурт и Малертик стали серьезны. Даже Бренгенариль перестал курить и вынул трубку из зубов. Тартгель, предчувствуя, что и с ним может случиться что-нибудь подобное, принял меланхолический и задумчивый вид. Вдруг какое-то волнение пробежало по толпе. Ребенок, висевший на кресте, скользнул на землю и, как змея, пробравшись между людей, бросился на эшафот, в 2 прыжка перешагнул через ступеньки, и палач, уже поднявший свою палицу, увидел перед собой бледное сверкающее лицо, одушевленное такой решимостью, что он невольно остановился и замедлил удар.
— «Убирайся, чертенок! — закричал палач. — Или я ломом размозжу тебе голову!»
Но Шикита больше не слушала. Ей было все равно, убьют ее или нет. Наклонившись к Агастену, она поцеловала его в лоб и сказала:
«Я тебя люблю».
Потом, движением быстрее молнии, она вонзила ему наваху, которую отобрала от Изабеллы. Удар был нанесен такой твердой рукой, что смерть была почти мгновенная. Агастен едва имел время сказать «Спасибо».
«Когда змея ужалит, спасенья нет в аптеке», — проговорила Шикита со взрывом дикого и безумного смеха и спрыгнула с эшафота, где палач, смущенный тем, что произошло, опустил свой бесполезный лом, не зная, следует ли сокрушать кости трупа.
«Прекрасно, Шикита, прекрасно!» —
— закричал Малартик, узнавший девочку под личиной мальчика. Лампурт, Бренгенариль, Пьетгри, Тортгель и прочие друзья коронованной Редьки, восхищенные этим поступком, выстроились непроницаемой стеной так, чтобы помешать солдатам схватить Шикиту. Раздались голоса, началась давка, стали кричать. Все это произвело искусственную суматоху и дало время малютке добежать до кареты Валамбреза, стоявшей в углу площади. Шикита вскочила на подножку и, уцепившись руками за дверцу, узнала Сиганьяка и сказала ему задыхающимся голосом: «Я спасла Изабеллу, спасите меня!» Валамбрес, которого эта странная сцена очень заинтересовала, закричал кучеру: «Скачи и все равно дави эту сволочь!» Но кучеру не было надобности никого давить. Толпа раздвинулась сама перед каретой и сейчас же опять сомкнулась в кольцо, чтобы помешать погоне. В несколько минут карета достигла ворот Сент-Антуана, и так как весть о таком недавнем приключении не могла еще туда дойти, то Валамбрес приказал кучеру ехать тише, тем более что экипаж, скачущий чересчур быстро, мог показаться в самом деле подозрительным. Когда предместье кончилось, герцог приказал Шиките сесть в карету. Не проронив ни слова, она села на коврик против Сиганьяка. Наружно она была спокойна, но под этим спокойствием скрывалось необыкновенное возбуждение. Ни один мускул ее лица не дрогнул, но волна крови заливала ее щеки, обыкновенно такие бледные, и придавала ее большим пристальным глазам, которые смотрели, не видя, сверхъестественный блеск. Шикита преобразилась. Это страшное напряжение воли разорвало детскую куколку, и как мотылек из нее вышла молодая девушка. Погрузив нож в сердце Агастена, она тем же самым ударом раскрыла свое. Любовь ее родилась из этого убийства. Странное, почти бесполое существо, полуребенок, полузверек, каким она была до сих пор, она стала теперь другою. Она стала женщиной. Ее расцветшая мгновенно страсть сделалась вечною. Поцелуй, удар ножа — вот любовь Шикиты. Карета все катилась дальше, и уже за вершинами деревьев виднелись высокие аспидные кровли замка. Валамбрес сказал Сиганьяку: «Вы остановитесь в моих комнатах и переоденетесь, прежде чем я вас представлю сестре, которая еще не знает, куда я ездил и что вы приехали. Я все это устрою в надежде на самое лучшее впечатление. Опустите занавеску с вашей стороны, чтобы вас не видели и чтобы неожиданность была полнее. Но что мы будем делать с этим маленьким бесенком?»
«Прикажите», — сказала Шикита, которая, погруженная в свои мечты, все-таки услыхала фразу Валамбреза, «прикажите, чтобы меня отвели к мадам Изабелле. Она имеет право распоряжаться моей судьбой». С опущенными занавесками карета въехала на главный двор. Валамбрес взял Сиганьяка под руку и увел к себе, приказав лакею отвезти Шикиту к графине Делинейль. Увидев Шикиту, Изабелла перестала читать книгу и остановила на молодой девушке взгляд. Шикита стояла неподвижная и молчаливая, пока не ушел лакей. Тогда, со странной подвижностью, она приблизилась к Изабелле, взяла ее за руку и сказала:
«Нож в сердце Агастена. У меня нет больше господина, а есть потребность кому-нибудь отдаться. Он мертвый, а после него больше всего на свете я люблю тебя. Когда-то ты подарила мне жемчужное ожерелье, и ты целовала меня. Хочешь, я буду твоей рабою, собакой, твоим гномом? Дай мне какое-нибудь дрянное черное платье, чтобы я могла носить траур по том, кого люблю. Я буду спать на пороге твоей двери, это тебя нисколько не стеснит. Когда тебе угодно, ты только свистни вот этак». И она свистнула. «И я явлюсь перед тобой. Хочешь?»
Изабелла вместо всякого ответа прижала Шикиту к своей груди, поцеловала ее в лоб и приняла эту душу, отдавшуюся ей.